Убегая митрополита, царь, однако ж, видал его в церкви. В день святых апостолов Прохора и Никанора, 28 июля, Филипп служил в Новодевичьем монастыре и ходил по стене с крестами. Тут был и царь с опричниками. Из коих один шел за ним в тафье. Митрополит, увидев сие бесчиние, остановился и с негодованием сказал о том государю. Но опричник уже спрятал свою тафью. Царя уверили, что Филипп выдумал сказку, желая возбудить народ против любимцев государевых. Иоанн забыл всю пристойность, торжественно ругал митрополита, называл лжецом, мятежником, злодеем, клялся, что уличит его во всем, и приступил к делу по совету с коварным духовником своим, благовещенским протоиереем Евстафием, тайным Филипповым ненавистником. Немедленно отправились в Соловки епископ Суздальский Пафнутий, архимандрит Андрониковский Феодосий и князь Василий Тёмкин, прежде воин именитый, тогда ревностный слуга тиранства, подобно Басмановым и другим. Надлежало ли так далеко искать клеветников гнусных? Но царь хотел омрачить добродетель в самом ее светлом источнике, где Филипп прославился ею, там открыть его мнимое лицемерие и нечистоту душевную. Сия мысль казалась Иоанну искусной хитростью. Послы царские то ласкали, то ужасали монахов соловецких, требуя, чтобы они бесстыдно лгали на своего бывшего игумена. Все говорили, что Филипп свят делами и сердцем, но сыскался один, который дерзнул утверждать противное. Их глава, игумен Паисий, в надежде сделаться епископом. Изобрели доносы, улики, представили Иоанну и велели митрополиту явиться на суд. Царь, святители, бояре сидели в молчании. Игумен Паисий стоял и клеветал на святого мужа с неслыханную дерзостью. Вместо оправдания бесполезного митрополит тихо сказал Паисию, что злое сеяние не принесет ему плода вожделенного, а царю: «Государь, великий князь, ты думаешь, что я боюсь от тебя или смерти? Нет». Достигнув глубокой старости беспорочно, не знав в пустынной жизни ни мятежных страстей, ни козней мирских, желаю так и предать дух свой Всевышнему, моему и твоему Господу. Лучше умереть невинным мучеником, нежели в сане митрополита безмолвно терпеть ужасы и беззакония сего несчастного времени. Твори, что тебе угодно, все жезл пастырский, все белый клобук и мантия, коими ты хотел возвеличить меня. А вы, святители, архимандриты, игумены и все служители алтарей, пасите верно стадо Христово, готовьтесь дать отчет и страшитесь небесного царя еще более, нежели земного». Он хотел удалиться. Царь остановил его, сказал, что ему должно ждать суда, а не быть своим судьей. Принудил его взять назад утварь святительскую и еще служить обедню в день архангела Михаила 8 ноября. Когда же Филипп в полном облачении стоял пред алтарем в храме Успения, явился там боярин Алексей Басманов с толпою вооруженных опричников, держа в руке свиток. Народ изумился. Басманов велел читать бумагу. Услышали, что Филипп собором духовенства лишен сана пастырского. Воины вступили в алтарь, сорвали с митрополита одежду святительскую, облекли его в бедную ризу, выгнали из церкви метлами и повезли на дровнях в обитель Богоявления. Народ бежал за митрополитом, проливая слезы. Филипп с лицом светлым, с любовью благословлял людей и говорил им: «Молитесь». На другой день привели его в судную палату, где был сам Иоанн, для выслушания приговора. Филиппу, будто бы уличенному в тяжких винах и в волшебстве, надлежало кончить дни в заключении. Тут он простился с миром, великодушно, умилительно, не укорял судей, но в последний раз молил Иоанна сжалиться над Россией, не терзать подданных, вспомнить, как царствовали его предки, как он сам царствовал в юности, ко благу людей и собственному. Государь, не ответствуя ни слова, движением руки предал Филиппа воинам. Дней 8 сидел он в темнице в узах, был перевезен в обитель святого Николая Старого на берегу Москвы-реки, терпел голод и питался молитвою. Между тем Иоанн истреблял знатный род Колычевых. прислал к Филиппу отсеченную голову его племянника Ивана Борисовича и велел сказать: «Все твой любимый сродник, не помогли ему твои чары». Филипп встал, взял голову, благословил и возвратил принесшему. Опасаясь любви граждан московских к осверженному митрополиту, слыша, что они с утра до вечера толпятся вокруг обители Николаевской, смотрят на келью заключенного и рассказывают друг другу о чудесах его святости, царь велел отвести страдальца в Тверской монастырь, называемый Отрочим, и немедленно избрал нового митрополита, троицкого архимандрита именем Кирилла, к досаде Пимена, имевшего надежду заступить место Филиппа. Освободив себя от архипастыря строгого, непреклонного, и дав сей важный сан иноку доброму, но слабодушному, безмолвному, Иоанн мог тем смелее, тем необузданнее свирепствовать. Да то ли губил людей, а то ли целые города. Началось из Торжка, где неистовые опричники в день ярмарки завели ссору и драку с жителями. Царь объявил граждан бунтовщиками, велел их мучить, топить в реке. То же сделалось в Коломне, и такие же были следствия. К всему городу принадлежали поместья несчастного Федорова. Жители любили его и казались Иоанну мятежниками. Одним словом, тиранство созрело, но конец оного был еще далеко. Ничто не могло обезоружить свирепого, ни смирение, ни великодушие жертв, ни самые естественные бедствия сего времени, ибо Россия, омрачаемая ужасами мучительства, была тогда же казнима язвою, пришедшую к нам из Эстонии или Швеции. В июле 1566 года началось моровое поветрие в новгородской Шелонской Пятине, а через месяц и в Новигороде, Полоцке, Озерище, Невле, Великих Луках, Торопце, Смоленске. Люди умирали скоропостижно, знамением, как сказано в летописях, вероятно, пятном или нарывом. Многие деревни опустели, многие домы затворились в городах, церкви стояли без пения, лишенные иереев, которые не берегли себя в усердном исполнении своих обязанностей. На место их присылали священников из других городов. Умирало более духовных и граждан, нежели воинских людей. Язва дошла и до Можайска. Царь учредил там заставу и не велел никого пускать в столицу из мест зараженных. Сообщение пересеклось между многими городами, мучились страхом, терпели нужду, дороговизну. В разных областях были неурожаи. В Казанской и в соседственных с нею явилось неописанное множество мышей, которые тучами выходили из лесов, ели хлеб на корню, в скирдах, в житницах, так что земледельцы не могли защитить себя от сих животных. Поветрие утишилось в начале весны, но еще несколько раз возобновлялось. В сих внутренних бедствиях государства, всем унынии вельмож и народа, Иоанн не слабел в делах войны и политики внешней, еще являлся с блеском и величием в отношении к другим державам. Литовцы в нападениях на Россию нигде не имели успеха. Из Смоленска боярин Морозов, из Полоцка князь Андрей Ноктев писали к государю, что легкие отряды наши везде бьют неприятеля. С Тавридою мы хотели мира, но казанские беглецы, князь Спад, Емчургей Ази, Улан Ахмамед, сильные при дворе хана, доказывали ему, что Иоанн обманывает его, говорит о мире, а велит казакам строить город на Дону, готовит суда на Псле, на Днепре, имея намерение взять Азов, открыть себе путь в Тавриду, что сей царь умнее, счастливее, следственно опаснее всех прежних государей московских, что он, будучи в войне с ханом, умел завоевать Казань, Астрахань, Ливонию, Полоцк, овладел землею черкесскую. Располагает нагаями, что если Девлет-Гирей выдаст короля Сигизмунда, то царю не станет Польши и на год, что, истребив короля Иоанна, на досуге истребит и последний юрт Батыев. Сии представления имели действие, а еще более дары Сигизмунда, который послал вдруг 30 тысяч золотых в алчную Тавриду. И хан снова обнажил меч, написав к Иоанну: «Вспомни, что предки твои рады были своей земле, а мусульманских не трогали. Если хочешь мира, то то отдай мне Астрахань и Казань». Но государь остерегся. В степях донских разъезжали казаки для открытия первых движений неприятеля. В городах стояло войско. Другое, главное, под начальством знатнейших бояр, князей Бельского и Мстиславского, на берегу Оки. В сентябре 1565 года хан перешел Донец, вез тяжелые пушки с собою на телегах и 7 октября приступил к Волхову. Там были воеводами князья Иван Золотой и Василий Кашин. Они сделали вылазку, бились мужественно, не дали крымцам взять посада, взяли пленников, а Бельский и Мстиславский уже приближались. Хан бежал ночью, 19 октября, жалуясь на Литву, ибо король, убеждая его воевать Россию, клялся действовать против нас с другой стороны всеми силами и не исполнил обещания.